Народный адвокат.
13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И это программа «Народный адвокат». Мы сегодня беседуем с Лилией Петрик. Лилия, добрый день.
Добрый день, Максим.
Итак, ну что, Новый год, буквально 13 дней осталось.
Да, осталось буквально 13
Подожди,
дней.
Подожди, это не 13, 12.
Какой?
Сегодня 19.
Да.
12 дней осталось. Я вчера прогулялся по Москве, посмотрел на всякие парки, наши улицы, елки, горки. Это шикарно. Это потрясающе. Конечно, уже праздничное настроение, оно витает в воздухе, но и о юридических вопросах.
Но юридических вопросов, тем не менее, становится не меньше. Ты совершенно прав. Москва потрясающая, особенно как украсили Тверскую нашу. Это, конечно, заслуживает особого внимания, но количество судебных процессов не уменьшается. На сегодня у меня их два. В 10 утра был, и после эфира я сразу вот на второй процесс.
В суд.
Да.
В суде елки наряжают в судах?
Даже не только елки, там даже камеры временного содержания, где привозят наших обвиняемых, подозреваемых, где их содержат во время слушания. Они увешаны такими красивыми шариками, ленточками.
Правда?
Новогодними для настроения. Да. На самом деле ситуация сейчас в судах очень-очень напряженная, потому что конец года, и все пытаются по максимуму завершить год и закрыть. У нас же в стране везде статистика, да, и у судов это тоже есть, и они точно отчитываются, сколько было принято исков, сколько было рассмотрено, сколько оставлено без рассмотрения. И понятно, такая вот гонка у нас по несколько заседаний в день, и заседания вплоть вот в этом году у меня крайне на 27-е назначено, да, то есть прямо они будут слушать и слушать, пока они закроют все дела.
На каникулы суды уходят?
Конечно, 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 да, также, да, остаются дежурные судьи на случай арестов каких-то, да, там всегда бывает, а так, в общем-то, все уходят тоже на каникулы, но обычно, как правило, в эти каникулы судьи и их помощники сидят и отписывают решения, протоколы, в общем-то, этим и занимаются.
Окей, переходим теперь к нашим слушателям. Друзья, все средства связи работают у нас. 7373948 – это телефон прямого эфира, код 495. Наш смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Наш телеграм говорит МСК-бот. Заходите, пишите, звоните. Мы сегодня говорим о делах семейных. Разводы, наследство,
раздел
имущества и прочее, прочее. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Добрый день, Валерий Анатольевич. Я постоянно слушаю вашу передачу. Такого вопроса не было. И впервые дозвонился до вас.
Какого такого-то вопроса вашего?
Да.
Говорите.
Очень любезная. Купили квартиру 10 лет тому назад. Хотим оформить налоговый вычет. Сейчас.
Так, и что? Документы собрали?
На какую сумму мы можем рассчитывать в связи с тем, что в 2014 году увеличили с миллиона до 2 миллионов?
Налоговый вычет, да, увеличен до 2 миллионов.
Очевидно, речь идет все же о том, что вы хотите продать эту квартиру, я правильно понимаю?
Нет. Получить мы хотим налоговый вычет.
При покупке, который 260 тысяч, тогда не 2 миллиона. Нужно понять, что же все-таки хотят.
260 тысяч, это же за раз можно в год. А в течение нескольких лет за 2 миллиона ты получаешь. Можешь получить налогов, вычетов.
Мы не получали с миллиона. Мы не оформляли ни разу налоговый вычет.
Так.
И вы сейчас
оформить.
Срок годности есть у этого? Мы поняли, Валерий Анатольевич,
срока годности нет.
Нет, значит, понятно. Все, сейчас...
Миллион или с двух мы можем рассчитывать?
В тот момент, когда вы покупали квартиру, было с миллиона, я думаю.
С миллиона, да.
Так, мы сейчас это проверим, выясним, да.
А в 2014 году изменили эту цифру.
Вопрос остается в том, почему эти налоговые вычеты не были получены 10 лет назад.
Ну, не знали люди. У меня родители вот тоже купили квартиру 25 лет назад, и сейчас они тоже могут хотят.
Я сейчас вот зять Ну, я сейчас свободный.
Угу. И решили этим заняться.
Я не могу это...
Понятно. Но... Вы занимались, вы обращались в налоговую инспекцию? Что вам причитается?
Нет, не обращались.
А, Валерий Анатольевич, давайте, чтобы мы были не голословны, на всякий случай узнайте вашу налоговую инспекцию по вашему месту жительства, позвоните туда и просто проконсультируйтесь. У них есть горячие линии, это все можно выяснить. А мы с Лилией сейчас попробуем как-то этот вопрос обсудить. Спасибо большое, ждем еще ваших вопросов, друзья.
Все дело в том, что в отношении налогов нужно быть всегда очень осторожными. Здесь во внимание будет приниматься несколько фактов, да, на тот момент, были ли они работоспособны, имели ли они право на вычеты, да, потому что, и опять-таки, какая сумма, за какую сумму покупалась эта квартира, то есть, чтобы дать более-менее хотя бы развернутую консультацию и понять, что нужно и как-то помочь, то нужно посмотреть, конечно, документы, нужно посмотреть и сам договор купли-продажи, указанную цену и, соответственно, все остальные нюансы, и только тогда мы сможем хотя бы как-то вам подсказать, что в этой ситуации сделать. Как правильно абсолютно заметил Максим, сейчас достаточно просто уточнить это все в налоговой службе, конечно, потому что это все стало на самом деле абсолютно открыто. Вот. Но с юридической точки зрения, конечно, нужно изначально смотреть документы уставные.
Обратиться, мы тут в этом вопросе немножечко, потому что меняется законодательство. Я знаю, что вот у меня друзья сейчас тоже получили налоговые вычеты, они могут получить 2 миллиона в течение своей жизни вот с покупки этой квартиры один раз. Он, мой приятель, в этом месяце получил 178 тысяч рублей. Это как бы на следующий год он опять будет налоговый вычет.
Может.
Через этот год еще налоговый вычет и так далее.
Я не могу сказать сейчас относительно суммы, не хочу быть голословной, и какие-то цифры сейчас поменялись, но те, которые были, они немного отличаются все же, поэтому нужно просмотреть нюансы. Там я по поводу 2 миллионов, честно скажу, я не слышала.
Давай, Лиль, сделаем таким образом. Да? Я обращусь к нашим слушателям, кто работает в налоговой. Наверняка кто-нибудь сейчас это, наш эфир слушает, и этот вопрос может с нами обсудить. 7373948. Позвоните, пожалуйста, те, кто работает в налоговой, или кто уже получал налоговый вычет и получил, и с какой какую сумму могут получить? Миллион, 2 миллиона. Есть ли срок годности у этой всей истории? 7373948. Мы решаем вопрос. Хотим помочь Валерию Анатольевичу. На наш телеграм говорит МСК-бот Иван Иванович пишет следующее. Лиль, для заявления на наследство по закону в уже открытом деле моим отцом требуется помимо паспорта и свидетельства о рождении копия свидетельства о смерти матери, которая уже есть в этом деле. Можно просто дома его отксерокопировать или нужно снова ехать в ЗАГС или МФЦ? Спасибо.
Очень странно на самом деле, потому что свидетельство о смерти, оригинал этого свидетельства, оно нужно один раз при открытии наследственного дела. То, что запрашивает нотариус его копию, ну, при открытии дела без оригинала не откроет никто дело, да, то есть круг замкнутый, и, соответственно, если она просит копию этого заявления, то есть абсолютно непонятно для чего, потому что оригинал должен быть у нее в деле. Если же она просит, и эта копия есть, то, ну, отдайте ей копию, ну, мне кажется, просто это не совсем логично. Оригинал-то в деле у нас находится.
А, короче, копия не нужна.
Вообще копия не нужна, потому что оригинал в деле. Да. От остальных там требуется, ну, только понятно, там заявление и свидетельство о рождении, подтверждающее факт родства. Да, все остальные нюансы, само свидетельство о смерти, оно при открытии наследственного дела подается.
Окей, летающий макаронный монстр нам отвечает на вопрос для Валерия Анатольевича. Во-первых, 13% от 2 миллионов обратиться не позднее 3 лет после покупки квартиры.
Для меня все же остался вот с нашим Валерием Анатольевичем непонятный вопрос. Про какой налоговый вычет шла речь? Есть налоговые вычеты, там, 260 тысяч рублей при покупке жилья. Есть налоговые вычеты, чтобы не уплачиваем мы налог с продажи. да? Это два разных налога, я о чем и пыталась спросить. Поэтому и суммы-то разные могут быть. Первое, когда мы обязаны при купле-продаже оплатить налоги, потому что, да, но у нас есть право на вычет, потому что мы не платим налог, там суммы раньше был как раз-таки миллион, да, ну, а, соответственно, с остальных мы должны были уплачивать налоги. Поэтому я сказала, важно посмотреть цену договора, за сколько продавалось. Есть еще другие налоговые вычеты, да, когда дается один раз в жизни право на налоговый вычет при покупке жилья, либо на ремонт жилья. Налоговых вычетов на самом деле достаточно большое количество, и в том числе на лечение предоставляется, на обучение, да, и их очень много. Поэтому, чтобы разобраться вот в таком вопросе, нужно долго поговорить с человеком и понять вообще суть вопроса.
О чем идет речь?
Да.
Но вот Галуст нам пишет, значит, есть срок годности 260 тысяч максимум от 13%, вот, от 2 миллионов, если квартира стоит.
Но все спутал ли в корень.
Позвонишь, вот должен быть доход, с которого удерживается налог,
конечно,
который хочет он вернуть.
Конечно.
Налоговый вычет с покупки жилья он имел в виду.
Но вот если он имел в виду налоговый вычет с покупки жилья, то речь идет как раз про эти 260 тысяч, которые, почему я сказала, нужно уточнить, на тот момент работал ли он, да, имел ли он право на этот вычет или нет. Там нюансов будет очень и очень много. Если налоговый вычет, о котором я подумала, то это 260 тысяч, работающим...
С 2 миллионов.
Работающим гражданам, нет, это предоставляется один раз в год, неважно, один раз в жизни, неважно, да, сколько.
Понятно.
Вот это совсем такие разные истории.
Друзья, темы налогов мы закрыли, у нас сегодня семейные дела, мы про налоговый вычет не говорим, мы говорим про детей, на завещание и так далее. Значит, 13-15, так подписывается наш слушатель, пишет в Телеграм, получил завещание... Вступаю в завещание. Завещанная квартира находится в Новосибирске. Имею ли я право нанять адвоката, юриста в Новосибирске и не приезжать туда для того, чтобы оформлять документы?
Безусловно. И для этого, может быть, не обязательно юрист или адвокат, любое лицо, которому вы доверяете вести ваши дела. Но для этого, да, действительно должно быть нотариальная доверенность, в которой будут абсолютно четко прописаны все полномочия, в том числе на открытие наследственного дела, да, в том числе на право на подачу этих заявлений, в том числе на сбор документов. То есть весь спектр непосредственно тех действий, которые должны будут производиться, должен быть четко прописан. Достаточно часто нотариусы отказываются там открывать это дело или принимать заявление, потому что, да, разные субъекты федерации, и поскольку риски могут быть очень велики, то есть сегодня человек жив-здоров, все в порядке, а на следующий день что-то произошло, они обязаны проверять эти доверенности, действительно ли они должны отправлять запрос, либо каким-то образом подтвердить, что, да, данное завещание было выдано и что все в порядке. И поэтому зачастую нотариусы там пишут отказ по какой-то причине, либо просто не принимают. Хотя, в принципе, такая практика есть. И, да, действительно, достаточно доверенности на ведение ваших дел, в том числе на сбор документов и открытие наследственного дела.
Окей. Значит, 429-й в наш СМС-портал, на СМС сообщение пишет +7 925 88 88 94 8. Я живу в Москве. Умерла мама. У сестры осталась квартира мамы. Сестра живет в Самаре. Квартира мамы, ее квартира и дача. Стали оценивать недвижимость. Моя квартира в Москве стоит столько же, как 3 недвижимости в Самаре. Я что, не имею права получить долю от того, что имела мама?
Нет, дело идет, речь в данном случае вообще не идет о стоимости этой недвижимости.
Нет, получается, да? Квартира типа здесь, в Москве, насколько я понимаю, тоже принадлежит маме.
Да, квартира в Москве принадлежит маме, в Самаре еще есть квартира
две
и дача.
Две квартиры и дача.
Да, две квартиры и дача. Если мы будем исходить из того, что все имущество абсолютно все имущество, все три квартиры в Москве и две самарские плюс дачный участок оформлены на маму,
да,
то вот все это имущество должно быть разделено ровно поровну между братом и сестрой.
Ну вот, нет, две сестры. Мама завещала, да, все поровну, 50 на 50. Да. Она не написала, что квартиры там в Самаре, да, одной сестре, а квартира, да, в Москве другой, да, сестре. Она говорит, вот это наша, да, слушательница, что пишет, что оценив все имущество, мне предоставляется только одна квартира в Москве, а сестре две квартиры, да, в Самаре и дача. Разве, да, это честно?
Ну, если, если такова стоимость, то да. Потому что если она хочет претендовать на одну квартиру в Самаре, то она должна понимать, что на квартиру в Москве будет претендовать ее сестра. Угу. Друзья, ну это же логично, да? Если вы понимаете, что стоимость имущества там, да, дороже, то либо вы договариваетесь, либо, если не хотите споров, оформляйте все так, как должно быть по закону, по одной и второй квартире в Москве, по одной и второй квартире в Самаре и земельного участка, и тогда уже начинаются пусть вот эти вот семейные разборки.
Мне кажется,
что
все
называется,
надо решать, да, как-то полюбовно.
Полюбовно,
хотя,
конечно.
Хотя, с другой стороны, вы останетесь без работы, юриста, адвоката.
Слушайте, этого не будет никогда. Простите, но люди умирают всегда и вступают в наследство всегда. Всегда возникают вопросы по поводу бумаг.
7373948, прямой эфир, добрый день.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Я бы вот хотела спросить. Вот умирает женщина. У нее остаются двое племянников от разных, ну, от сестры и от брата. То есть они между собой не родные племянники, ну, не родные братья. Один живет в Москве, а другой за границей. И один из братьев не знает, где живет другой конкретно. Ну, вроде бы как в Америку он эмигрировал. Вот, осталась квартира, и в право наследования вступает один из братьев, естественно, ну, тот, кто живет в Москве. Скажите, пожалуйста, если не объявится вот этот второй брат, он до каких, вот сколько лет имеет право потом отсудить часть этой квартиры, или имеет ли он вообще на это право?
Но нужно исходить, я на самом деле из рассказа не поняла, имеет ли первое, имеет ли он право, да, то есть они приходятся оба племянниками, да, да, это тетя и дядя, это третья очередь, если она тетя завещала, соответственно, или не завещала, а в силу закона есть два племянника, то это у нас получается...
Третья очередь.
Третья очередь, да, потому что вторая очередь у нас братья, сестры, дедушки, бабушки, а
но
третья...
Но никого нету, только,
да,
два племянника.
Только два племянника. Соответственно, что касается теперь второго вопроса. Да, так зачастую случается, что какой-то из наследников не знает и не вступил просто по незнанию. Вторые пользуются, распоряжаются, и последствия могут быть на самом деле очень серьезные, потому что при вступлении в наследство пройдет какое-то время... Гражданин уже распорядился имуществом, подарил кому-то, продал. И когда появляется наследник, который вот только что узнал, он требует признания сделок недействительными всех, вплоть до тех, которые были там проданы или подарены. Помимо того, что он в судебном порядке, да, имеет право, соответственно, оспорить свое право и потребовать долю, которая ему предполагалась. В какой момент? Вопрос здесь очень хороший и правильно задан. Здесь будет очевидно действовать срок исковой давности в один год с того момента, как он узнал о своем нарушенном праве. Потому что до этого момента он просто о нем не знал. Да? То есть он жил и думал, что у него там либо нет наследства, либо эта тетя жива, либо она ему ничего не оставила. То есть если он никогда не узнает, то никогда и не узнает. А вот если он узнает, и данный факт будет подтвержден какими-то очевидными вещами, то тогда, да, у него это право возникнет.
То есть даже через 10 лет возникнет такое право, да?
В данном случае здесь не применяется общий срок исковой давности 3 года, да? Потому что общий срок исковой давности 3 года у нас идет по сделкам, там, по бракоразводным процессам, когда, да, стороны надлежащим образом уведомлены и знают о своем праве. Такая практика у нас была 11 лет, прошло 11 лет после того, как сестра, родная сестра, узнала, что брат вступил в наследство, квартира была, она даже не знала, что она была приватизирована. И спустя 11 лет мы в судебном порядке в Московской области восстанавливали ее право, и в судебном порядке нам удалось это восстановить.
Хорошо, это понятно. А как же его искать-то, если не знает даже никто, где он живет в Америке-то? Как его?
А может быть, и не стоит искать, а может быть, ему это и не нужно.
что ты советуешь?
А почему нет? Если...
Заявить-то надо все равно, что он в наследство.
Нет, это другой вопрос. Это другой
это
вопрос.
Закон? Заявить-то вот...
Да, при открытии наследственного дела должны заявить, какие наследники еще есть. Это другой вопрос. А если не заявили, утаили, мы говорим только о том, что уже вступил один племянник в наследство, а другой не знал, да? То есть каким-то образом так получилось.
Нет, пока еще не вступали, но вот этот юрист скажет, ну ищите тогда второго, и, а где же его искать-то, если никто не знает, где он живет?
Насколько, как вас зовут еще раз?
Елена,
насколько я понимаю, у вас вопрос такой. А вот тот, который в Америке, пока его не найдут, вы боитесь, что вот тот, который в Москве, не вступит в права свои? Вы этого боитесь?
Да, просто если юристу заявить нотариус, он скажет, ну, ищите второго.
Нет.
Имеет ли право тот, кто в России, в Москве, получить свою вот эту квартиру?
Вот в этом получается, да, как раз-таки загвоздка, да, что пока у нас не вступят в наследство оба наследники, либо не откажется один от наследства, то имущество... вся наследственная масса, она фактически остается в воздухе. И получается, что налоги, квартплата у нас приходят на имя умершего человека, которого уже нет в живых, да? Фактически стать обладателем этой недвижимости невозможно. И таких историй очень много. Они висят в воздухе, это все имущество, поэтому...
Да, но до 6 месяцев ведь надо открыть наследственное дело.
Это
тогда,
правда.
Получается, ничего не остается, как соврать, что он единственный наследник?
Нет, 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 ни в коем случае.
Ничего такого не советуем, скажете.
Да, да, да.
Нет, но до 6 же месяцев надо вступить в права.
Значит, надо открывать.
Да. Значит, надо приходить, открывать и заявлять, что есть еще наследники. А дальше посмотреть по ситуации. Главное, ваша совесть будет чиста. Смотрите, даже если в течение 6 месяцев вы его не найдете, и он не объявится, и вы пропустите срок вступления в наследство, то ничего страшного не произойдет. Да, потом придется пройти судебную процедуру вступления в наследство, но тем не менее ваше имущество никуда не денется.
Никуда
точно. Это ужас такой. А государство разве не заберет эту квартиру?
Нет, государство не заберет эту квартиру, потому что у нас есть еще там 4-я очередь, и 5-я очередь, и 6-я,
и 8-я. У племянника есть дети?
Да.
Конечно.
Ну вот, если что...
Там склад завещен как раз вот ребенку вот этого московского племянника. Так что по складу второй ничего не сможет сделать.
Ну, с этим все как раз-таки в порядке. Я думаю, вот такой и человеческий, и адвокатский совет, что нужно идти к нотариусу, свидетельство о смерти у вас на руках, открывать наследственное дело, заявлять, что да, есть еще один брат, и просто максимально попробовать найти его, да, поискать каких-то общих знакомых, и я думаю, что...
Уже искали, это невозможно.
Все-таки не бывает ничего невозможного.
Хорошо, а вы вообще не знаете никакой город, а вы просто предположительно Америка.
Просто он собирался, в Америку.
В соцсетях вы искали?
Он об этом говорил 2 года назад.
В соцсетях.
Да подайте в розыск на него еще.
Подайте в розыск,
в Америку?
Почему в Америку? Здесь подайте.
Здесь,
вы же не знаете, что он в Америке. Вы говорите, предположительно он собирался. Может быть, он тихонечко, спокойно живет на соседней улице.
Или
даже,
в Твери, да.
Или в Твери, поэтому...
Откуда? Нет, в России его... его точно нет.
Как вы это понимаете?
Точно нет в России, в Америке его невозможно найти.
Елена, дам дурацкий совет, но мне кажется, это сейчас дико популярно в нашей стране и в Москве. Обратитесь к экстрасенсу. Вы извините, ради бога, в программе «Народный адвокат» я даю такие советы, но...
Да, но, смотрите, все-таки тяжелая ситуация.
Правда,
конечно,
тяжелая. Правда.
Может быть, через Интерпол его разыскать.
Извините, но потом через наши суды вот это все, вот это же вообще жуть.
Да, долго, время, нервы, вы абсолютно правы, и ситуация непростая. Но еще раз, коли уж вы к нам позвонили, и, очевидно, вам наш совет нужен и важен, то все же пусть берет племянник свидетельство о смерти, идет, открывает наследственное дело.
Я поняла.
А там с Божьей помощью и найдется этот второй наследник, все вступите, и все у вас будет красиво, счастливо и благополучно.
Большое
спасибо, Лен. Да. Спасибо вам большое. Я недавно видел какой-то фильм, где вот такая же похожая история. Какая-то девушка продает квартиру, которую завещала ей мама. А мама умерла там лет 10-15 назад. И приходит покупательница, смотрит, и что-то она как-то ходит, и вдруг видит фотографию женщины. И она говорит, ой, такой, а это кто? Она говорит, это моя мама. Она говорит, нет, это моя мама. Оказывается, это две сестры, одна у которой решает купить квартиру, а та продает, а та не знала. Ну, какая-то там история вообще запутанная, но чем-то мне вот напомнило всю ситуацию.
Потом придет и скажет, это моя тетя. Нет, это моя тетя.
Это моя тетя, да. Я тебя не знаю, кто ты такой. Докажешь, что в документах-то все-таки тяжело доказать.
Да.
Друзья, мы не прекращаем программу. Ровно через новости мы продолжим. У нас в гостях сегодня Лилия Петрик. Мы решаем дела семейные. Ну, а сейчас новости на радио «Говорит Москва».
Народный адвокат.
13.35 в Москве. Еще раз всем доброго дня. В студии Макс Челноков. И сегодня у нас в гостях Лилия Петрик, адвокат. Мы говорим о делах семейных. Уже вот разобрались с ситуацией Елены. Вернее, пока еще не разобрались. Я надеюсь, Елена как-нибудь через 6 месяцев нам напишет или позвонит и расскажет, чем же все кончилось. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Аркадий.
Да, Аркадий.
Такой случай нестандартный. Значит, умер отец. Сроки вступления в наследство пропущены. Угу. При этом я прописан по тому же адресу, что и отец. Вот. Остальные родственники, то есть мама и братья, успели вступить. Вот. И теперь вот каковы мои действия? То есть я слышал, что не только по суду можно свои права отстоять и доказать, что я не знал, там, чего я не успел и так далее. А будто бы есть какая-то там хитрая норма Гражданского кодекса, по крайней мере, толкование одной из статей, что если человек прописан на одной площади, то он автоматически считается вступившим в наследство. И его доля подвешивается до его появления. Вот так ли это?
На самом деле, по поводу того, что зарегистрирован человек на одной и той же площади, которому это наследство будет, имеет только одно преимущество в уплате государственных пошлин нотариусу. Да? Там они практически снижены. Никаких других статей в Гражданском кодексе либо в каком-то другом законодательстве у нас нет. То, что так достаточно часто случается, что часть наследников вступают в наследство, не заявляя по каким-то причинам, да, о других наследниках, не знаю, там, намеренно, не намеренно, будем исходить все же из того, что каждый человек добропорядочный и там в силу каких-то обстоятельств не заявляет. В данном случае, если они уже вступили, то здесь нужно будет оспаривать, да, то, что вы не знали по каким-то причинам, не вступили, и даже в данном случае фактически, наверное, будет требование о признании права собственности на фактически вступив, вы фактически вступили, да, то есть вы несли бремя содержания за это наследство, да, то, что перешло, вы его содержали там, сохраняли, и фактически речь пойдет о том, что да, вы его приняли, но юридически просто не оформили. Вот, ну, это очевидно, такая трактовка будет в просительной части исковых требований. А в данном случае, поскольку уже, да, срок пропущен, как вы сказали, то в данном случае вам нужно будет обращаться в суд все же.
Спасибо. Можно еще дополнить?
Да.
Не участвовал я ни в какой там, как бы, дети, не ухаживал. Я отсутствовал 15 лет, просто не поддерживал отношения.
Угу.
Вот. И, ну, родственники, они порядочно поступили, они заявили в своих этих, как называется, угу, заявлениях, когда выступали, что есть такой человек, угу, он имеет право, там, но мы не знаем, где он находится.
Угу.
И вот, как бы, я слышал, что есть будто бы такая норма, которая принуждает нотариуса, что он не может раздать остальное, не учитывая долю этого вот человека, который прописан на одной площади. Даже есть справка из полиции, то есть подавали в розыск, и в 2007 году, и недавно подавали, и полиция отпросила соседей, никто меня не видел. То есть тут все чисто. Соответственно, конечно же, наверное, путь только в суд.
Да,
мы говорили, что такая норма.
Да, но нотариус выдал свидетельство на наследство тем наследникам, которые были на тот момент, да, получается.
Аркадий
так
уже отключился.
Нет, в данном случае абсолютно точно в судебном порядке, потому что вы не знали, да, вы не знали, что есть наследство, что, да, умер папа там, или даже, окей, вы знали, что умер папа, вы могли не знать, в каком имущественном положении он находился. Эта квартира вообще могла быть не приватизирована, да, или там могла быть в какой угодно собственности, поэтому ничего другого нет, кроме как в судебном порядке, но это абсолютно нормальная практика, и большинство таких решений, они положительные. Поэтому я думаю, что у вас все получится абсолютно точно.
946-й, вот 333-й взывают к моей своей совести, если у вас совесть, вы советуете гостю обратиться слушателю к экстрасенсу. Это была шутка. Если у вас туго с чувством юмора, то, я говорю, уже безвыходная ситуация, если обращаетесь.
Ну да, и на самом деле наша слушатель Елена абсолютно это поняла.
Прекрасно, нормально, да, среагировала. По крайней мере, она не верещала, что я ее оскорбил, и прям стыдоба какая, стыдоба, вернее. 413 пишет, в каком возрасте можно писать завещание? Вася, 37 лет.
Но Васе в 37 лет уже точно можно писать завещание.
А вообще есть какой-то возраст? А,
дело в том, что у нас в праве написать завещание граждане, которые обладают полностью дееспособностью. Да? Mm-hmm. То есть это у нас... соответственно, возраст либо эмансипации, когда раньше наступает совершеннолетие при каких-то обстоятельствах. И, в принципе, завещание можно писать и либо нужно писать, наверное, в тот момент, когда есть что завещать уже.
Если приобрели.
Да. С момента совершеннолетия можно писать завещание.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вот такой вопрос. По завещанию, имеет ли оно срок жизни, завещание? Вот в 2008 году было оно написано на недвижимость.
Угу.
Вот, но за этот момент
понятно.
Изменились там и паспортные данные, место прописки там. То есть вот хотел узнать такую вещь.
Смотрите.
Спасибо, Сергей, слушайте по радио.
Да, в данном случае срока давности у завещания нет. Да, так бывает. Люди меняют не только паспортные данные, да, в связи с переездом на новое место жительства. Меняется адрес регистрации, паспортные данные. Более того, меняются даже фамилии у людей, да, потому что, например, завещал...
Имена.
Да, фамилии, имена, это все не имеет значения. Это будет иметь значение только для наследников, которым потом придется доказать, что это именно этот человек оставил наследство. Что же касается самого завещания на недвижимость? Оно имеет силу ровно до того момента, пока, первое, оно не будет отменено, а второй момент, пока не появится новое завещание. То есть, по большому счету, вы можете, не отменяя старое, которое написано в 2008 году, написать новое. Написать там, можете написать на тех же наследников, можете распределить эти доли, можете все оставить в силе. То есть, то завещание, которое написано в 2008 году, будет иметь силу и в 2018, и в 2028, и в 2038 абсолютно точно.
Михаил Наумов пишет нам в Телеграм, говорит МСК-бот. Добрый день. Купили квартиру. У мужа есть ребенок от первого брака. Как поступить, чтобы на долю в квартире не претендовал ребенок, ну вот этот ребенок, так как трое своих детей?
Никак не поступить. Нужно понимать и брать на себя ответственность. Дорогие дамы, девушки и все леди женского пола, если вы решили связать свою жизнь с человеком, у которого от первого брака, второго, третьего есть дети, то вы должны понимать, что все имущество, которое останется после него, на него будут претендовать. Нет, не супруги первая, вторая, третья, а дети, да, будут претендовать. В случае того, если они будут совершеннолетние, и ваш супруг напишет завещание на имя только ваших детей, либо на вас лично, тогда не проблема. Но нужно понимать, что в жизни обстоятельства могут складываться абсолютно разным образом. И к моменту, когда у кого-то не станет супруга, его дети там от первого, второго, третьего брака могут быть несовершеннолетними. И даже при наличии завещания эти детишки будут иметь полное право на обязательную долю в наследстве в силу закона. Либо может случиться такой момент, что эти детишки на момент вступления в наследство окажутся нетрудоспособными в силу, там, не знаю, там, каких-то заболеваний. Либо они уже станут пенсионерами, жизнь все-таки долгая, да, там. Тогда тоже они будут иметь право на обязательную долю в наследстве. Поэтому, покупая недвижимость новую в общем браке, вы должны понимать, что половина... Это
будет
точно
всегда
ваше. А половина будет делиться на всех детей ваших от первого брака, от второго, на всех вместе.
7373948. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Александр. У меня
Александр.
Вопрос такой. У нас с супругой есть дети, ну, мы взаимно, наши общие дети. Если мы пишем завещание именно на наших детей, на всякий случай, на квартиру, на все, кто-то еще имеет право претендовать? Ее родители, мои и так далее. То есть мы хотим, чтобы все было именно только детям, на всякий случай осталось.
Угу.
Спасибо, Александр, слушайте.
Да, в данном случае вопрос тоже очень хороший, но смотрите, априори в силу закона, если есть завещание, то все выдохнули, и нотариусу легче, потому что есть завещание, ничего делить не нужно. Будем исходить из того, что, например, есть двое детей и есть одна квартира. Эти бы дети вступили на квартиру в равных долях, потому что в завещании точно так указано. Но на момент ухода и смерти наследодателя у него остались родители. А эти родители нетрудоспособные. Они имеют право на обязательную долю в наследстве, потому что они тоже наследники первой очереди. И поэтому получается такой вот некий замкнутый круг. С одной стороны, да, законодатель нас наделил полным правом на распоряжение своей собственностью по своему усмотрению. Но в то же время он и позаботился о лицах, которые на тот момент могут остаться на иждивении, нетрудоспособными, на категориях граждан, которые социально не защищены. Поэтому в силу закона, да, будут иметь, в силу завещания будут иметь, вступят в наследство ваши дети, но если окажутся родители еще живы на тот момент, то тогда еще могут быть какие-то притязания на эту тему. Либо, может быть, к тому моменту они просто откажутся от этой доли в наследстве.
Завещание все равно писать полезно.
Конечно, конечно. Завещание писать полезно, нужно, и это на самом деле очень просто сделать. Законодатель нам дал, ну, обширнейший круг вариантов, когда это можно сделать помимо нотариуса, да, потому что люди могут находиться на судах, там, да, уходить в Арктику на полгода, да, а завещание решили написать. Либо люди могут находиться в больнице, а тоже чувствуют, что нужно написать завещание, да, либо там некоторые в местах лишения свободы. И там есть возможности написать завещание, даже не прибегая к услугам нотариуса. Помимо этого, мы неоднократно поднимали тему по банковским вкладам. Когда в самом банке, имея вклад, мы можем написать завещательное распоряжение и оставить его нужному сотруднику банка. То есть это тоже не будет
связано. Поверенное лицо.
Ну, некое типа того. Поэтому масса вариантов. И на самом деле я считаю и рекомендую вот два документа, которые нужно научиться составлять и в них разбираться. Это брачный договор и завещание.
Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
А подскажите, пожалуйста, вот у меня есть бабушка, она оставила завещание у нотариуса на меня и на племянника, на другого, на своего родного. Вот. Но он умер. А вот подскажите, после ее смерти как бы только я буду являться наследником или его какие-то родственники второго племянника тоже, там, мама у него осталась, сын.
А вы родной бабушке? Вы кто ей, внук?
Алло.
Вы ей внук или кто?
Я не родной внук, она была замужем за моим дедом родным, но как бы это... Она просто оставила завещание, получается. Я ей не родной племянник.
Да? А тот племянник, тот родной.
А тот родной, внук или племянник?
Тот родной племянник, да, но он умер. Вот. В этом случае.
Все, спасибо, Евгений. Всю информацию поняла?
Более-менее понятна информация в таких случаях. У нас есть такой момент в законодательстве, как наследование по праву представления. Если то имущество, которое должно было бы быть получено на момент жизни, оно может перейти. Но здесь нужно будет смотреть все же сроки, когда он умер. Да? Может быть, он умер до составления этого завещания, после составления завещания, да, или же все же в момент. Опять-таки, все будет зависеть, первое, когда составили завещание, когда он умер, да, и смотреть круг наследников, кто у него остался. Если у него остались, правда, наследники, те, которые имеют право, то, да, они смогут претендовать на все это, соответственно.
Ага, понятно. Слушатель пишет, брачный договор был, где указано, в случае расторжения брака будет так и так. Я не понимаю.
Да.
А один из супругов умирает. Это же прекращение брака, а не расторжение. И условия договора не действуют? Алекс М. написал нам.
В случае смерти супруги, здесь... Смотрите, какая история получается. Есть брачный контракт. В силу этого контракта часть имущества остается за супругом, часть... Да. Соответственно, это относится как раз-таки к законному режиму имущества супругов, то, как они должны были им распорядиться. А из этого брачного контракта мы вырисовываем то имущество, которое осталось после нее, да? То есть у нее есть какая-то часть имущества.
Ну, если бы они расторгли контракт, то это...
Он не расторгнут. То есть, я же правильно понимаю, они составили его, а потом она умерла.
Да.
Да, они составили, она умерла.
Это не расторжение, получается?
Нет, это не расторжение.
И получается, что и условия договора не действуют. Ну, например, по договору, если они расстаются, расходятся, да, то она забирает то-то, 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 то-то. А теперь ее нет,
да.
И она и никому из ее родственников прямых ничего не будет,
да,
завещено.
В данном случае получается вот какая ситуация. Когда мы подписываем брачный контракт, то нотариус передает этот брачный контракт и переходит право собственности на то имущество, которое есть. То имущество, которое не перешло, но обычно то, которое будет куплено в будущем, оформлено на одного из супругов, оно, в принципе, за ним и остается, да. А как раз-таки брачный контракт будет подтверждать в том числе тот факт, что какое-то имущество было за ней. И что, да, после нее он муж, как наследник первой очереди, он имеет на него право.
Все,
да?
Остальные никто не имеет.
Нет, ну, первая очередь, там же будет и дети, если у них есть дети, да, и родители, если
даже
у них
есть... Даже если есть брачный договор?
Конечно, конечно. Мы будем исходить из того, какое имущество было за ней на момент смерти. Что было ее? То есть мы сначала выделим всю наследственную массу, пособираем все вот
кажется,
эти...
Мне так запутали Алекса.
Крупички? Нет, абсолютно. Для меня абсолютно все понятно, да.
Я говорю в микрофон, а то немного отвалилось. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Любовь Васильевна.
Любовь Васильевна, радио, сделайте тише.
Я писала завещание, но я хочу внести изменения. Мне нужно это делать в той же конторе или в любой другой?
Любовь Васильевна, ваш вопрос абсолютно точно нам понятен.
Спасибо, слушайте ответ.
Да, внести изменения. Если вы хотите непосредственно внести изменения, то вам придется делать это именно в той нотариальной конторе, где вы его составляли. Все же, но чтобы сделать гораздо проще, вы можете пойти к любому нотариусу, который находится у вас рядом с вашим домом, и написать новое завещание. И именно оно будет иметь силу, потому что все другие завещания, которые были до того, они в силу закона будут отменены. Поэтому у вас возникли новые мысли, новые идеи по поводу того, как распорядиться вашим имуществом. Вы абсолютно спокойно идете к нотариусу, который находится рядом с вами, который вам удобен, который вам знаком по усмотрению. Пишите новое завещание. Все.
Все. 413-й пишет: «Я брат, купил брату квартиру, родителей нет, завещание он пока не написал, есть еще сестра и третий брат, если что-то не так, по совести квартира моя, а как по закону?»
Ну, а по закону это квартира брата. На самом деле у меня такая сейчас история тоже, вот готовлю иск. Когда была приватизирована квартира, и родители попросили одного брата подарить второму квартиру, да, потому что, как они видели, один обеспеченный, зарабатывает хорошо, а вот второго ничего нет, поэтому попросили. Надеясь на то, что он будет ухаживать за ними, прошло несколько лет, и все поняли, что сделали ошибку. И, да, так случается. И сейчас признать эту сделку, договор дарения недействительным, крайне сложно будет, да, понятно, что мы попробуем это сделать. Также в этом случае, если это был договор купли-продажи, здесь будет немножко проще, потому что по договору купли-продажи ваш брат должен был вам передать энную сумму денежных средств, и здесь можно по нескольким основаниям идти по признанию данной сделки недействительной. Как-то первое из них, это мне мнимая сделка. То есть фактически договор купли-продажи не состоялся, и намерения продавать имущество от брата к брату не было. Фактически это была сделка дарения, либо сделка безвозмездного пользования. Поэтому здесь можно будет только вот в судебном порядке в случае необходимости это сделать. А так, да, по факту эта квартира
он
ваша.
Информацию добавляет, я оформил на его имя квартиру.
Да, на его имя, то есть это была...
Но это все,
да,
его квартира,
да, это все
брата.
Его квартира, брата, да. Только если он сам...
Собственник он, вот он,
да,
еще добавляет.
Да, да. То есть если только...
Тут уже по совести не получается, по закону,
да, но
он владелец.
Он владелец, если только по совести... Слушайте, у меня... Я рассказываю всегда мою историю, да, когда у меня папа, чтобы не делать завещание, он сделал договор дарения дома на меня. Понимая, что у меня есть еще брат, да, его сын, там точно такой же ребенок, он сказал: девочка моя, я тебе верю, я знаю, что ты его не обидишь. И, в общем, так и случилось. И это было давным-давно, там много-много лет назад, он сделал договор дарения, и фактически я знаю, если этот дом нужен брату, пожалуйста, забирай его хоть весь, да? То есть
ты
это дело отношений.
Лиль, бескорыстная. 7373948, добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, как
Алло.
Вас зовут?
Меня зовут Татьяна Георгиевна.
Да, ваш вопрос, Татьяна Георгиевна.
Вот, знаете, у меня в чем вопрос? Вот составлено завещание, написано, имущество, в каком бы виде оно ни находилось на момент там смерти, а вот деньги, сберегательная книжка, вот в такой вот... относятся к этому завещанию или нет? Деньги надо отдельно.
Смотрите, у нас, по-моему...
Слушайте по радио, Татьяна,
да,
Георгиевна.
Да, правильно. Он, смотрите, имеется в виду, у нас же на сайте онлайн-трансляция идет. Я поэтому
я
и
боюсь,
сказала,
Татьяна
что да, смотрите автоматом. Что касается банковских вкладов. Если я не ошибаюсь, статья 11.28 Гражданского кодекса Российской Федерации говорит нам о том, что банковские, по поводу банковских вкладов могут быть отдельные распоряжения именно в банках. Но если есть завещание, то этого завещания достаточно на все имущество, в том числе и банковские вклады.
Недвижимость, деньги.
Деньги, недвижимость.
Ну, счета,
да,
конечно.
Да, да, движимые вещи, да, автомобили у нас движимые вещи, насколько да. я помню, да. Другие вещи там по пользованию и всего остального. Но да, если у вас есть вклад в банке, то законодатель уже дал право выбора. Вы можете в завещании указать, что и счета там, находящиеся в тех-то банках кому-то перейдут. Либо вторая история, когда имеет гражданин право именно в банке написать как раз-таки вот это завещательное распоряжение по поводу своего вклада, кому оно перейдет. Поэтому, в общем-то, можно и так на усмотрение.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, вопрос такой.
А зовут вас как?
Зовут Аркадий. А еще такой вопрос. Вот, насколько мне известно, завещания не было вот у покойного отца. Но, опять же, я подумал, не было его в той конторе, которая ближе всего к дому. А если он его сделал где-то в другом месте, как узнает об этом та контора? И
Аркадий, подождите, мы уже забыли.
Очень-очень быстро вы проговорили. Еще раз, будьте добры, чуть-чуть.
Пожалуйста. Да. То есть в той конторе, которая да. ближе всего к дому, завещание да. отец не делал. Ну, да. они так говорят, по крайней мере, да. нотариальной конторе. Угу. А вдруг он делал в какой-то другой близлежащей или где-то далеко расположенной? Угу. То есть есть какая-то единая система, по которой выявляется, что человек умер, и надо повестить...
Найти завещание можно в других местах. Понятно, спасибо, Аркадий.
Найти завещание, на самом деле, эта система только начинает работать по поводу завещаний. И есть ли они, установить порой бывает несложно, если это касается других субъектов федерации. Да, вам придется делать запрос в нотариальную палату, в федеральную нотариальную палату, где это займет какое-то время, и будут непосредственно сделаны как раз-таки запросы ко всем нотариусам. Сейчас стало гораздо проще с открытием наследственного дела, да, потому что если открывается наследственное дело у одного нотариуса, то уже все другие автоматически об этом уведомлены. Там, во всяком случае, в рамках субъекта федерации. И если другой человек придет к другому нотариусу, то его уже отправят к тому нотариусу, где наследственное дело открыто. Что касается как раз-таки завещаний, здесь будет сложнее.
413-й, вот который брату купил квартиру, так и не понял, квартира кому переходит?
квартира сейчас является собственностью брата. И так как брат распорядится по своему усмотрению, так все и будет. То есть сама сделка купли-продажи была от вас, от брата, да, от того, кто нам пишет, 413-й, или сразу он вносил деньги и покупали там от третьего лица. Здесь много нюансов, которые нужно бы нам учесть и посмотреть. Но сейчас, если в свидетельстве о собственности указано брат, то это собственность, конечно, брата, вне зависимости от того, на чьи деньги, на чьи средства это все было куплено.
946-й, видно, собрался пойти к нотариусу для оглашения завещания и спрашивает, можно ли это сделать в выпившем состоянии.
Слушайте, это можно сделать очень красиво, как в фильме, под тихо падающий снег, собрать всех наследников, усадить всех и сказать, дорогие мои, выпив рюмку коньяка, закурив сигару, да?
Тихо, мы не пропагандируем 18+.
18+, поэтому вы вправе делать все, что хотите. Главное, на момент составления завещания, чтобы вы находились в здравом уме, в трезвой памяти и абсолютно четко осознавали последствия своих действий. А в каком состоянии вы будете это оглашать, это уже совершенно другой вопрос.
Лиля Петрик была сегодня у нас в гостях, адвокат. Лиль, спасибо большое. Мы еще услышимся в этом году здесь, да, в этой студии. Макс Челноков также был с вами, друзья. Это программа «Народный адвокат» была. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.